Глава третья. «Теперь она есть», — сказал Бенкулин. «Настоящая женщина. И она мертва». Он освещал скульптурную группу лучом большого фонаря, а мы сгрудились вокруг. Восковая фигура сатира была слегка прислонена к стене, в том месте, где лестница делала очередной поворот. Его руки были изогнуты и сложены таким образом, что тело маленькой женщины, пристроенное там, не нарушало равновесие всей фигуры. Как я узнал позже, восковые фигуры делаются на стальном каркасе и могут выдержать и значительно большую нагрузку, чем вес миниатюрной девушки. Основная тяжесть тела приходилась на правую руку и грудь сатира. Голову девушки частично прикрывала другая рука, и грубая ткань плаща была наброшена на верхнюю часть ее тела. Бенкулин направил луч света вниз. Нога сатира, поросшая жесткими волосами, его раздвоенные копыта были в крови. У основания фигуры расширялась на глазах темная лужица. «Выньте-ка ее оттуда», — коротко бросил Бенкулин. «Осторожнее, не сломайте чего-нибудь. Ну же!» Мы высвободили почти невесомое тело и положили его на каменную площадку лестницы. Тело было еще теплым. Бенкулин перевел луч света на лицо женщины. Ее карие глаза были широко раскрыты, а в них застыла боль, ужас и потрясение. Обескровленные губы приоткрылись, синяя, плотно сидевшая на голове беретка сбилась на бок. Луч фонаря медленно пробежал по всему ее телу. У моего локтя слышалось тяжелое дыхание. С трудом сохраняя видимость спокойствия, Шумон произнес: «Я знаю, кто это». «Ну?» — поинтересовался Бенкулин, не поднимаясь с колен и не поворачивая головы. «Клодин Мартель, лучшая подруга Адетты. Это та девушка, с которой мы должны были пить чай в тот день, когда Адетта отменила свидание и...» «О, Боже!» — крикнул Шумон и ударил кулаком по стене. «Еще одна!» «Еще одна дочь бывшего министра кабинета», — задумчиво промолвил Бенкулин. «Графа де Мартеля. Правильно?» Он посмотрел на Шумона на первый взгляд бесстрастно, но на скуле у него запульсировал нерв, и лицо Бенкулина сделалось таким же зловещим, как у сатира. «Точно!» — кивнул Шумон. «Как она умерла?» «Нож в спину!» Бенкулин перевернул тело на бок, чтобы нам стало видно пятно на левой стороне ее голубого жакета. «Должно быть, попали прямо в сердце. Пуля не вызвала бы такого обильного кровотечения». «Ну, дьявол за это поплатится. Посмотрим-ка. Никаких следов сопротивления. Платье не смято. Абсолютно ничего, только вот это». Он указал на тоненькую золотую цепочку на шее у девушки. По-видимому, она носила на ней какой-то предмет, пряча его на груди под платьем. Но сейчас концы цепочки были расстегнуты, и предмет, чем бы он там ни был, пропал. Замок цепочки зацепился за воротник жакетки, потому она и не упала. «Нет. Определенно никакой борьбы», — негромко произнес детектив. «Руки расслаблены, пальцы распрямлены. Удар был мгновенным, очевидно, прямо в сердце». «Так. А где ее сумочка?» «Проклятье! У нее должна была быть сумочка!» «Куда же она делась?» В нетерпении, шаря вокруг лучом фонарика, он случайно осветил лицо Августина. Скрючившийся самым невероятным образом, старик цеплялся за саржевое одеяние сатира, и когда свет ударил ему в глаза, зарыдал. «Теперь вы меня арестуете!» — дисконтом завопил он. «Но я не имею к этому никакого отношения! Я...» «Замолчите!» — оборвал его Бенкулин. «Нет, постойте. Встаньте вон там. Эта девушка, мой друг, умерла менее 2 часов назад. Вы в какое время закрылись?» «Вскоре после 11:30, мсье, как только мне сказали, что вы меня ждете. А перед тем, как закрыться, спускались сюда? Я всегда это делаю, мсье. Некоторые лампы не связаны с главным пультом наверху, приходится их обходить, чтобы выключить». «Значит, здесь никого не было?» «Нет, ни души!» Бенкулин посмотрел на часы. «Без четверти час. С тех пор, как вы здесь были, прошло чуть больше часа. Я полагаю, эта девушка не могла проникнуть сюда через главный вход». «Невозможно, мсье. Моя дочь никому, кроме меня, не откроет. У нас специальный звонок, как условный сигнал. Но вы можете сами спросить у нее». Луч фонарика пробежал по полу лестничной площадки, затем поднялся вверх по стене. Фигура сатира стояла спиной к стене лестничной площадки, так что посетители, спускающиеся по лестнице, видели ее в профиль. В дальнем углу лестницы Бенкулин задержал луч. Там была лишь тусклая зеленая лампа, которая служила для подсветки снизу капюшона сатира и давала недостаточно света, чтобы разглядеть кирпичную кладку. Однако яркий свет фонаря позволил увидеть, что часть стены была деревянной и только выкрашена под камень. — Понятно, — пробормотал детектив. — А это, я так понимаю, еще один вход в музей? — Да, мсье. Там узкий проход, который ведет вниз в галерею ужасов. По нему я добираюсь до спрятанных лампочек. Потом за это есть еще одна дверь. Бенкулин резко повернулся. — Куда она ведет? — Она... Там начинается коридорчик, выходящий на Севастопольский бульвар. Но я никогда не открываю эту дверь. Она всегда на замке. Круг света медленно переместился с порога деревянной двери к основанию статуи. Между ними тянулась извилистая дорожка кровавых брызг. Осторожно, чтобы не наступить на них, Бенкулин подошел к двери и толкнул ее. Часть нарисованной каменной стены подалась внутрь. Стоя за спиной детектива, я увидел душный закуток со ступеньками, спускавшимися к галерее ужасов, а также параллельно ложной деревянной стенке еще одну массивную дверь. Я чувствовал на своем рукаве трясущиеся пальцы Августина, пока Бенкулин осматривал при свете фонарика замок внешней двери. «Замок типа ель», — заключил он, — «и язычок не заблокирован. Во всяком случае, сегодня ночью этой дверью пользовались». «Вы хотите сказать, что она открыта?» — вскричал Августин. — Отойдите! — с раздражением бросил Бенкулин. — В этой пыли могут быть следы ног. Он вытащил из кармана платок, обернул его вокруг пальцев и повернул ручку внешней двери. Мы оказались в невысоком каменном проходе, параллельном задней стене музея. Очевидно, это был своего рода коридор между этим домом и соседним. Какой-то давно забытый строитель перекрыл его сверху жестью и деревянными стропилами, так что в высоту он едва достигал 7-8 футов. В полумраке можно было различить только голую кирпичную стену соседнего дома и много дальше тяжелую дверь без ручки. Коридор утыкался в кирпичную стену, но в конце его, справа, просматривался слабый свет, который проникал с улицы. Был слышен даже шелест шин и приглушенные гудки автомобилей. Шаря по мокрым каменным плитам, луч фонаря Бенкулина вдруг высветил белую женскую сумочку из моющейся замши с разбросанным вокруг содержимым. Как сейчас вижу контрастный черный орнамент на ее белой поверхности, мерцание серебряного замочка. У кирпичной стены напротив валялась черная маска-домино с оторванной с одной стороны резинкой. Каменные плиты у основания стены были забрызганы кровью. Бенкулин глубоко вздохнул и повернулся к Августину. «А что вам известно об этом?»
«Ничего, мсье. Я прожил в этом доме 40 лет, но не пользовался этой дверью и 10 раз. Ключ, я даже не представляю, где он может быть».
Детектив криво улыбнулся. «А ведь замок сравнительно новый, и дверные петли смазаны». «Ну, ничего». Я пошел за ним к выходу на улицу. В конце вымощенного каменными плитами коридора оказалась-таки дверь. Она была распахнута настежь. Бенкулин тихонечко присвистнул. «Вот, Джефф», — тихо сказал он мне, — «настоящий замок, пружинный, с секретом против воров, называется бульдог, совершенно не поддается вскрытию. И все-таки дверь открыта, черт побери». «Интересно», — глаза его шарили по сторонам, — «когда эта дверь затворена, коридор должен быть в полной темноте». «Интересно, есть ли здесь свет?» «А, вот он!» И он нажал маленькую, почти неразличимую кнопку на стене, футов около 6 от пола. Спрятанные между деревянными перекрытиями лампы залили грязный проход мягким светом. Бенкулин тут же выключил освещение. «В чем дело?» — поинтересовался я. «Зачем вы погасили свет?» «Вам же нужно осмотреть все эти вещи!» «Молчите!» Быстро, возбужденно проговорил он. «Джефф, впервые в своей практике мне приходится нарушить раз и навсегда заведенную у нас процедуру. Наши бы все тут засняли и перекопали. Они возились бы здесь до рассвета, я же должен думать о последствиях. Я не могу себе этого позволить. Теперь быстрее, закроем эту дверь». Он осторожно притворил ее. «Теперь возьмите носовой платок и соберите все это в сумочку. Мне нужно поскорее осмотреть все остальное». С того момента, как Бенкалин переступил порог коридора, он перемещался только на цыпочках. Я последовал его примеру, а он присел у стены, там, где пол был забрызган кровью. Бормоча что-то про себя, Бенкалин принялся соскребать с пола и сметать в конверт сверкавшие в лучике фонаря частички. Стараясь ничего не пропустить, я собирал содержимое сумки. Небольшая золотая пудреница, губная помада, носовой платок, письмо, ключ от зажигания, записная книжка с адресами, несколько денежных купюр и мелочь. Потом Бенкалин знаком позвал меня за собой, и мы вернулись через дверцу, замаскированную под стену, назад к площадке сатира. Но на пороге детектив задержался, подозрительно глядя на зеленую подсветку в углу. Озадаченно насупившись, он оглянулся на две двери позади, и мне показалось, что он на глаз прикидывает расстояние. «Да», — пробурчал он себе под нос, — «да, если бы это...» — он постучал по раскрашенной двери — «была бы закрыта, а дверь в проход открыта, то через щель был бы виден зеленый свет». Обернувшись к Августину, он требовательно спросил: «Подумайте хорошенько, мой друг. Вы говорили, что когда уходили из музея в половине двенадцатого или около того, выключили все лампочки, так?»
«Конечно, мсье.
Все до единой? Вы и теперь в этом уверены?»
«Разумеется».
Бенкалин постучал себя костяшками пальцев по лбу. «Тут что-то не так. Я уверен, лампы, это во всяком случае, были включены. Капитан Шамон, который сейчас час?» Вопрос был настолько неожиданным, что Шамон, сидевший на ступеньках, подперев подбородок ладонью, посмотрел на него непонимающе. «Простите?» Я спросил, который час. Смутившись, Шамон вытащил большие золотые часы. «Почти час ночи», — хмуро ответил он. «Что это вы вдруг заинтересовались?» «Не знаю», — пожал плечами Бенкулин. «Мне показалось, что он несколько не в себе, и поэтому я заключил, что мой друг на пути к решению». «Так вот», — продолжил он, — «мы оставим тело мадемуазель Мартель на некоторое время здесь. Только еще раз поглядим...» Он снова встал на колени около тела. Оно уже больше не пугало. Ничего не выражающие глаза, сдвинутая на бок беретка, скованная поза, от всего этого труп казался еще менее реальным, чем восковые фигуры. Сняв с шеи девушки тоненькую золотую цепочку, Бенкулин осмотрел ее. «Рывок был очень сильным», — сказал он, демонстрируя, как натягивается цепочка. «Звенья мелкие, но прочные и соединены намертво». Когда он поднялся и направился по лестнице наверх, Шамон остановил его вопросом. «Вы собираетесь оставить ее здесь одну?»
«А почему бы нет?»
Молодой человек слегка провел рукой по глазам. «Не знаю», — сказал он. «Наверное, ей от этого хуже не станет. Но вокруг нее всегда было столько людей, когда она была жива. И место здесь такое гадкое. Меня тошнит от одного его вида. Такое гадкое. Может, я останусь? Побуду здесь с ней?» Он стоял в нерешительности, а Бенкулин смотрел на него с любопытством. «Видите ли», — продолжал Шамон с окаменевшим лицом, — «я все время вспоминаю Одетту». «Боже мой!» — и голос его сорвался. «Я не могу! Успокойтесь!» — прикрикнул на него Бенкулин. «Поднимитесь наверх вместе с нами. Вам нужно выпить». Мы прошли через грот, миновали вестибюль и вернулись в неуютную, безвкусно обставленную квартиру Августина. Решительное поскрипывание кресла-качалки замедлилось, и мадемуазель Августин посмотрела на нас, откусывая кончик нитки. По-видимому, по выражению наших лиц, она догадалась, что мы нашли больше, чем ожидали. К тому же белая сумочка сразу бросилась в глаза. Не говоря ни слова, Бенкулин отправился к телефону, а Августин, покопавшись в одном из шкафов, вытащил оттуда небольшую пузатую бутылку бренди. Глаз дочери замерил, сколько он налил Шамону, и она поджала губы. Но тут же снова принялась качаться. Мне было не по себе. Тикали часы, мерно поскрипывало кресло. Я знал, что эта комната навсегда теперь будет для меня ассоциироваться с запахом вареной картошки. Мадемуазель Августин не задавала никаких вопросов. Она держалась напряженно, руки двигались механически.
Над рубашкой в красную полоску явно сгущались грозовые тучи. Мы с Шамоном пили бренди, и я видел, что он тоже не сводит с девушки глаз. Несколько раз ее отец пытался заговорить, но все мы продолжали хранить неловкое молчание. В комнату вернулся Бенкулин. «Мадемуазель», — сказал он, — «я хочу задать вам...»
«Мари», — воскликнул ее отец измученным голосом, — «я не мог тебе раньше сказать. Это убийство, это...»
«Пожалуйста, успокойтесь», — попросил его Бенкулин. «Я хочу спросить, мадемуазель, когда вы выключили сегодня вечером лампочки в музее?» Она не стала увиливать, выспрашивать, почему он задает этот вопрос. Твердой рукой девушка положила шитье и ответила. «Сразу после того, как папа отправился на встречу с вами». «Какие лампочки вы выключили?» Я повернула выключатель, зажигающий лампочки в центре главного грота и на лестнице, ведущей в подвал. «Зачем вы это сделали?» Она посмотрела на него безмятежным взором. «Я поступила абсолютно естественно. Мне показалось, что по музею кто-то ходит». «Я полагаю, вы, девушка, не слишком мнительная?» «Нет». Ни улыбки, ни движения губ. Было ясно, что она презирает саму мысль о мнительности. «Вы пошли посмотреть?» «Пошла». Так как детектив, подняв брови, продолжал смотреть на нее, она продолжала. «Я осмотрела большой грот, где, как мне показалось, я слышала шум, но там никого не было. Я ошиблась». «Вы не спускались по лестнице?»
«Нет».
«Когда вы погасили свет?»
«Не могу сказать точно. Минут через 5, а может быть больше».
«А теперь будьте любезны объяснить мне», — заговорила она вызывающе, привстав в кресле, «что значат эти разговоры об убийстве?» «Была убита молодая девушка, некая мадемуазель Клодин Мартель», — медленно пояснил Бенкулин. «Ее тело сунули в руки сатиру на повороте лестницы». Старый Августин дергал Бенкулина за рукав. Его лысая, с двумя нелепыми клочками седых волос за ушами, голова по собачьей тянулась к Бенкулину. Покрасневшие глаза умоляюще расширялись и сужались. «Прошу вас, мсье, прошу вас! Она ничего об этом не знает, старый дурень!» — прикрикнула на него девушка. «Не лезь в это дело! Я сама с ними разберусь!» Он примолк, поглаживая свои седые усы и бакенбарды, всем своим видом показывая, как гордится дочерью, но в то же время прося у нее прощения. Ее глаза снова бросили вызов Бенкулину. «Так как, мадемуазель, знакомо ли вам имя Клодин Мартель?» «Мсье, вы что думаете, я знаю имя каждого из наших посетителей?» Бенкулин наклонился вперед. «Почему вы думаете, что мадемуазель Мартель была посетительницей музея?» «Вы же сами сказали», — со злостью ответила она, — «что она здесь?»
«Ее убили за вашим домом, в проходе, который выходит на улицу», — пояснил Бенкулин. «Вполне возможно, что она никогда в жизни не была у вас в музее».
«Ага. Ну что ж, в таком случае», — пожала плечами девушка, снова принимаясь за шитье, — «мы тут ни при чем. Так?» Бенкулин вынул сигару и нахмурился. Похоже было, что он обдумывает ее последнюю реплику. Мари Августин, казалось, целиком погрузилась в шитье. На лице ее играла улыбка, как будто она только что выиграла нелегкое сражение. «Мадемуазель», — задумчиво произнес детектив, — «я хотел просить вас пройти со мной и посмотреть на тело, о котором идет речь. На мне вспомнился разговор, который мы с вами вели чуть раньше.
Да?
Мы говорили о мадемуазель Одетте Дюшен, молодой даме, которую нашли мертвой в сене». Она снова отложила шитье. «Проклятье!» — воскликнула она, стукнув ладонью по столу. «Оставите вы меня, наконец, в покое! Я же сказала вам все, что об этом знаю!»
«Насколько я помню, капитан Шамон попросил вас описать мадемуазель Дюшен. То ли по забывчивости, то ли по какой другой причине, но вы описали ее неверно.
Я же сказала вам, я могла ошибиться. Наверное, я ее с кем-то перепутала».
Бенкулин закончил раскуривать сигару и помахал в воздухе спичкой.
«Вот-вот. Совершенно верно, мадемуазель. Вы имели в виду кого-то другого. Не думаю, что вы вообще когда-либо видели мадемуазель Дюшен. Вы не ожидали, что вас попросят ее описать. И вы рискнули, но поторопились и, по-видимому, описали какую-то другую женщину, которая стояла у вас перед глазами. Вот что заставляет меня задуматься.
Вот как?
Задуматься?» — задумчиво продолжал Бенкулин.
Почему именно этот образ вспомнился вам прежде всего? Короче, задуматься, почему вы с такой точностью описали нам мадмуазель Клодин Мартель. Глава четвертая. Бенкулин выиграл. Об этом можно было судить потому, как у Марии Августин чуть заметно задрожала нижняя губа, сбилось дыхание, в глазах на мгновение появился стеклянный блеск, пока ее живой ум метался в поиске лазейки. Затем она рассмеялась. «Послушайте, сударь, я вас не понимаю. Описание, которое я вам дала, подходит к сотням девушек? Ага. Значит, вы признаете, что никогда не видели мадемуазель Дюшен?» «Ничего я не признаю. Как я сказала, мое описание подошло бы множеству молодых женщин, только одна из них лежит здесь мертвой, и тот факт, что мадемуазель Мартель по случайности чем-то напоминает женщину, которую я описала, ничуть не больше, чем простое совпадение». «Одну минуту», — остановил ее Бенкулин, делая предупреждающий жест сигарой. «Откуда вы знаете, как выглядит мадемуазель Мартель? Вы же ее еще не видели». Лицо девушки вспыхнуло, она явно была вне себя. Можно было догадаться, что ее злит не столько само обвинение, сколько то, что Бенкулин заманил ее в ловушку. Ее бы вывел из себя любой, кто опередил бы ее в словесной пикировке. Она раздраженно отбросила волосы назад и принялась лихорадочно приглаживать их. «Не кажется ли вам, — с независимым видом заговорила она, — что вы слишком долго испытываете на мне свои полицейские приемчики? С меня хватит!» Бенкулин с отеческой укоризной покачал головой, что еще больше разозлило девушку, и добродушно улыбнулся. «Нет, в самом деле, мадемуазель, нам и еще кое-что надо бы обсудить. Я не могу так легко с вами расстаться. Полицейские могут себе это позволить». «Совершенно верно. Так вот, я полагаю, что, не входя в детали, нам следует признать, что между смертью Одетты Дюшен и Клодин Мартель существует связь, причем очень тесная. Но теперь я перехожу к третьей леди, гораздо более загадочной, чем любая из этих двух. Она просто преследует это заведение. Я имею в виду женщину, лица которой никто не видел, но которая, судя по всему, носит меховую горжетку и коричневую шляпку. Сегодня вечером, рассказывая о ней, ваш батюшка выдвинул интересную теорию». «О, мать Пресвятая Богородица!» — простонала девушка. «И вы слушали россказни этого старого младенца? Папа, неужели ты рассказал им все это?» Старик выпрямился с чудаковатым достоинством. «Мари, не забывай, что я твой отец. Я попытался рассказать им то, что, по моему убеждению, является правдой». В первый раз за эту ночь холодная, бесстрастная бледность ее лица растаяла от прилива нежности. Мягко ступая, она подошла к старику и обняла его за плечи. «Послушай, папа», — негромко заговорила Мари, вглядываясь в его лицо, — «ты устал. Пойди и ляг. Отдохни. Этим джентльменам ты больше не понадобишься. Я могу рассказать им все, что им нужно». Она бросила на нас вопросительный взгляд, и Бенкулин кивнул. «Ну что же», — неуверенно сказал старик, — «если вы не против, это было такое потрясение. Не помню, чтобы я когда-нибудь был так расстроен». Он сделал слабое движение рукой. 42 года, — продолжал он, и голос его зазвенел. 42 года и незапятнанная репутация. Она очень много значит для меня». «Да». Он виновато улыбнулся нам, затем повернулся и нетвердой походкой, сутулившись, побрел в сторону слабо освещенной спальни. В его, словно запыленной лысине, отражался тусклый свет лампочек. Потом он растворился в мире салфеточек, набитых конским волосом кресел и тусклых отблесков уличного фонаря, пробивающихся сквозь плотные портьеры. Мария Августин глубоко вздохнула. «Итак, сударь, вы все еще уверены, что женщина в коричневой шляпке всего лишь выдумка?» «Естественно. У моего отца бывают кое-какие фантазии». «Вполне возможно. Есть еще один небольшой пунктик, имеющий отношение к тому, о чем я только что говорил. Ваш батюшка упомянул о своей репутации. Он человек гордый. Выгодно это дело — содержать музей восковых фигур». Теперь она была начеку каждую минуту, опасаясь западни, и тут же парировала. «Не вижу связи». Тем не менее, она существует. Ваш отец говорил, что беден. Если не секрет, финансовой стороной дела ведаете вы?
Да.
Бенколин вынул сигару изо рта. В таком случае, знает ли ваш отец, что в разных банках Парижа на ваших счетах лежит в общей сложности где-то около 1 000 000 франков?
Девушка не ответила, но щеки ее залила мертвенная бледность, а глаза округлились.
«Так что же?» — самым непринужденным тоном продолжал Бенколин. «Вы ничего не можете сообщить мне в связи с этим?»
«Ничего».
Она произнесла это слово хрипло, как будто с трудом. «Кроме того, что вы умный человек. Даже страшно, до чего умный. Вы, конечно, расскажете ему?»
Бенколин пожал плечами.
«Не обязательно».
«А, вот и мои люди!» С улицы послышался сигнал полицейского автомобиля.
Машина остановилась у дома, и до нас донеслись голоса. Бенколин поспешил к входной двери. За первой машиной подъехала вторая. Я посмотрел на растерянное лицо Шамона. «Что, черт побери!» — внезапно глухо произнес он. «Все это значит? Я ничего не понимаю. Что мы здесь делаем? Что?» Тут он вспомнил, что в комнате мы не одни, осекся и сконфуженно улыбнулся. Я повернулся к Марии Августин. «Мадемуазель», — сказал я, — «прибыла полиция, и она наверняка перевернет здесь все вверх дном. Если вы желаете пойти отдыхать, я уверен, что у Бенколина не будет возражений». Она серьезно взглянула на меня. Я вдруг осознал, что в более подходящей обстановке она, наверное, выглядела бы красавицей. Избавившись от скованности, ее сильное и гибкое тело приобрело бы грациозность, а красивое платье и грим оттенили бы черты лица и подчеркнули печальный блеск ее глаз. Это видение было так реально, как будто стояло за спиной девушки, одетой в сиротское черное платье. Мари по моему лицу поняла, о чем я думаю, и какое-то мгновение мы говорили друг с другом, не произнося при этом ни слова. Я и не подозревал тогда, что этот момент общности сослужит мне добрую службу уже в самом ближайшем будущем, когда мне будет угрожать смертельная опасность. Девушка кивнула, словно соглашаясь со мной. «Вы очень непосредственный молодой человек». Это заговорило видение. На его крепко сжатых губах мелькнула тень улыбки. Сердце у меня оборвалось, мне привиделось, что мираж обретает плоть, что наш немой диалог эхом раздается в комнате. Девушка продолжала. «Вы мне, пожалуй, нравитесь, но я не собираюсь отдыхать. Хочу посмотреть, что делает полиция». Через открытую дверь нам было видно, как они протопали в музей. Сержант в форме, двое неприметных в фетровых шляпах, фотографы с ящиками и длинными треногами на плечах. Я слышал, как Бенколин отдавал распоряжение. Вскоре он вернулся в комнату в сопровождении одного из типов в фетровых шляпах.
«Инспектор Дюран», — сообщил Бенколин, — «будет с этого момента руководить расследованием. Распоряжайтесь, инспектор. Вы поняли, что я сказал вам относительно прохода?»
«Мы будем осторожны», — коротко кивнул тот.
«И никаких фотографий?»
«Никаких фотографий, понял».
«Теперь по поводу этих вещей». Бенколин подошел к столу, где лежала сумочка вместе с ее содержимым, а рядом маска домино, которую мы нашли на полу в проходе. «Очевидно, вы захотите взглянуть на эти вещи. Как я вам уже говорил, все они были обнаружены в том коридоре». Умное, чисто выбритое лицо инспектора склонилось над столом. Бегло осмотрев каждый из предметов, он спросил. «Насколько я понимаю, сумочка принадлежала умершей?»
«Да, там ее инициалы».
«По-моему, в сумочке не было ничего существенного, кроме разве вот этого». И Бенколин достал из кармана маленький клочок бумаги, по-видимому, оторванный в спешке уголок блокнотного листа. На нем были написаны имя и адрес.
«Ого!» — присвистнул инспектор.
«Неужели он замешан в этом деле?»
«А, понятно. Соседний дом.
Задержать его?»
«Ни в коем случае. Я поговорю с ним лично».
За моей спиной послышался легкий шум. Это Мария Августин схватилась за спинку качалки, и кресло неожиданно скрипнуло.
«Позвольте спросить», — спросила она очень отчетливо.
«Чье это имя?»
«Пожалуйста, мадемуазель».
Инспектор остро глянул на нее из-под полей шляпы. «На бумажке написано «Этьен Галан». 645, авеню Монтень, телефон, Елисейские поля, 1173. Вам знакомо это имя?
Нет.
Дюран собрался было задать ей еще какой-то вопрос, Но Бенкулин тронул его за рукав. В книжке с адресами ничего интересного. Это вот ключ от машины, водительские права. Еще номер автомашины. Может быть, поручите дежурному постовому посмотреть, не оставлен ли автомобиль где-нибудь поблизости? Вызванный Дюраном полицейский вошел и отдал честь. Получив указание, он не спешил уходить. «Разрешите доложить, господа», — сказал он. «Это может иметь отношение к делу». Когда оба, и Бенкулин, и инспектор, стремительно повернулись к нему, он слегка смутился. «Возможно, это не имеет значения, господа, но сегодня вечером я видел у дверей музея женщину. Я обратил на нее внимание, потому что за 15 минут дважды прошел мимо нее, а она все стояла под дверью, как будто раздумывая, позвонить или нет. Когда она заметила меня, то отвернулась. Кажется, она пыталась сделать вид, будто кого-то ждет». «Музей был закрыт?» — спросил Бенкулин. «Да, мсье. Я обратил на это внимание. Меня это удивило, потому что обычно он открыт до 12, а когда я прошел мимо в первый раз, было только без 20. И та женщина тоже, мне кажется, была удивлена». «Сколько времени она там оставалась?» «Не знаю, мсье. Когда я прошел в следующий раз, уже после полуночи, ее не было». «Вы бы узнали эту женщину, если бы увидели снова?» Полицейский с сомнением сдвинул брови. «Ну, там было темновато. Но, думаю, узнал бы». «Да, я почти уверен». «Прекрасно», — сказал Бенкулин. «Пройдите в музей и посмотрите, не была ли это убитая. Но предупреждаю, не торопитесь с опознанием. Подумайте хорошенько. Не показалось вам, что она нервничала?» «Очень нервничала, мсье». Бенкулин отпустил полицейского и бросил быстрый взгляд на Мари Августин. «Мадемуазель, видели ли вы кого-нибудь за дверью? Может быть, слышали шум?» «Нет». «Никто не звонил в дверь?» «Я уже сказала вам, что нет». «Ладно, ладно». «И вот еще что, инспектор Дюран». Бенкулин взял со стола маску. «Вот это нашли недалеко от пятен крови. Как я себе представляю, девушка стояла спиной к кирпичной стене соседнего дома, скажем, в футах в полутора от нее. Убийца, очевидно, был сзади. Судя по тому, как брызнула кровь, он нанес удар сверху под левую лопатку. Об этом говорит направление раны. Так вот, эта маска наводит на размышления. Вы видите, резинка с одной стороны оторвана, словно за нее дернули. Дернул убийца? А вы как считаете?» Бенкулин неопределенно хмыкнул. Поднеся белую подкладку маски поближе к лампе, Дюран не удержался от восклицания. «Маску, — сообщил он, — носила женщина. Нижний край маски доходил ей как раз до верхней губы, и здесь осталось пятнышко». Он поскреб ногтем. «Да, это губная помада, смазанная, но еще заметная». Бенкулин кивнул. «Вы правы, ее носила женщина». «Что еще?» «Постойте, а может, маска принадлежала убитой?» «Я тщательно осмотрел труп, инспектор. Девушка не красила губы. Вы видите, помада очень яркая. Следовательно, незнакомка была темноволосая, возможно, брюнетка. Теперь посмотрите сюда». Детектив натянул резинку и с громким щелчком отпустил. «Она довольно длинная, а по маске можно заключить, что лицо женщины было небольшим. Значит, эта маленькая женщина носила маску с очень длинной резинкой». «Разумеется», — понимающе кивнул Дюран, в то время как его начальник выжидающе молчал, «чтобы удерживать ее на длинных и густых волосах». Бенкулин улыбнулся и выпустил облако сигарного дыма. «Итак, инспектор, мы имеем брюнетку небольшого роста, употребляющую много косметики и забирающую волосы в пучок. Вот и все очевидно, что может сказать нам маска. Такое домино можно купить в любой лавке». «Что-нибудь еще?» — осведомился инспектор. «Только вот это». Вынув из кармана конверт, Бенкулин вытряхнул на стол несколько мелких осколков стекла. «Я нашел их там, на полу», — пояснил он. «А один, едва заметный осколочек, прилип к стене. Оставляю их вам, инспектор, разберитесь. А я ничего больше сказать не могу. Не думаю, что вы найдете в коридоре следы ног или отпечатки пальцев. А теперь мы с Джеффом и капитаном Шумоном отправляемся на беседу с господином Галаном. После этого я буду у себя. Если понадоблюсь, можете звонить в любое время. Это все. Мне нужен адрес убитой. Придется сообщить родственникам, что мы забираем тело для вскрытия». «Дюран!» — снисходительно покачал головой Бенкулин. «Ваша прямолинейность просто восхитительна. Я уверен, что отцу мадемуазель Мартель будет особенно приятно получить сообщение о смерти дочери подобным образом. Нет-нет, Я или вот капитан Шамон сами позаботимся об этом. Но не забудьте сообщить мне заключение хирурга о ране. Ага, а вот и мы. Ну что? В дверях вырос полицейский с кепи в руках. Я видел труп, мсье, — ответил он, — и уверен, что мертвая женщина не та, кого я видел в музее сегодня ночью. Дюран и Бенкулин переглянулись. Бенкулин спросил, — могли бы вы описать ту женщину? — Это нелегко. Он сделал неопределенный жест. Было темно, вы понимаете. Думаю, она была хорошо одета. Кажется, блондинка, приблизительно среднего роста. Дюран надвинул шляпу на лоб. «Великий Боже!» — простонал он. «Сколько же здесь побывало женщин? Убитая, затем та в маске, и теперь еще эта блондинка. Еще что-нибудь?» «Да, мсье?» — полицейский снова заколебался. «Насколько я помню, на ней была меховая горжетка и маленькая коричневая шляпка». После затянувшейся паузы, во время которой Шомон закрыл лицо руками, Бенкулин вежливо поклонился мадемуазель Августин. «Итак», — сказал он, — «миф ожил. Желаю вам спокойной ночи, мадемуазель». Бенкулин, Шомон и я вышли на холодную темную улицу.